Это было похоже на выгодное дельце. Но подождите, дайте досказать. Мы были там, на юге, в Алабаме, когда эта самая идея насчет детократства ударила нам в голову. Это случилось, как Билл Дрискол всегда выражался потом, в момент временного помрачения наших мозгов. Но это потом только обнаружилось. Итак, там был такой городишко, плоский, как блин, и, конечно, называвшийся не иначе, как Сэммит. У нас с Биллем было у обоих вместе около $600, а нужно было нам ровно еще 2000, чтобы затеять одно жульническое дело с городскими участками в Западном Иллинойсе. Мы обмозговали это дельце, сидя на крыльце отеля. Любовь к своим детенышам, рассуждали мы, должна быть особенно сильна в таких полугородах, полудеревнях. Почему, а также и по другим причинам, проект похищения детеныша здесь разумнее в 1000 раз, чем в пределах досягаемости газет, высылающих сейчас же на место происшествия репортеров в гражданском платье? А Сэммит, мы знали, не в состоянии был наслать на нас ничего более страшного, чем пару констеблей и, может быть, еще несколько паршивых ищеек да пару ругательских статейек в фермерском еженедельнике. Словом, все, по-видимому, обстояло благополучно. Мы наметили в качестве жертвы единственное дитя выдающегося гражданина некоего Эбенезера Дорсета. Папенька был почтеннейшим в городе ростовщиком и пауком, и принципиальнейшим противником всяких сборов и пожертвований. Мальчишке было 10 лет. По физиономии у него шел барельеф из веснушек, а цвет волос у него был как обложка того журнала, который вы покупаете на ходу в киоске на вокзале, когда вы бежите, чтобы вскочить в поезд. Мы с Биллем решили, что Эбенезер в лепешку расшибется, а выложит за сына $2000 до последней копеечки. Но погодите, дайте досказать до конца. В милях в 2 от городишка была гора, поросшая густыми кедровыми зарослями. По ту сторону в горе этой была пещера. В этой пещере мы и приготовили запас провизии. В один прекрасный вечер мы подъехали в кабриолете к дому Эбенезера Дорсета. Мальчишка болтался на улице и бросал каменья в кошку, сидевшую на противоположном заборе. «Эй, малыш», — сказал Биль, — «хочешь прокатиться как следует и получить еще вдобавок мешочек леденцов?» Мальчишка чуть не угодил Билю прямо в глаз обломком кирпича. «Это будет стоить старику еще $500», — сказал Биль и вышел из кабриолета. Мальчишка барахтался, как плюшевый медведь. Кое-как нам удалось запихать его на дно кабриолета, и мы погнали. Мы отвели его в пещеру, а лошадь привязали в кедровых зарослях. Я вернул кабриолет в соседнюю деревню за 3 мили, где мы его наняли, и вернулся пешком назад. Билл наклеивал кусочки пластыря на свои царапины и синяки. За большим камнем, закрывавшим вход в пещеру, горел костер. Мальчишка воткнул себе в рыжую свою шевелюру 2 пера, выдранных из хвоста сарыча, и следил за кофейником, подвешенным над костром. Когда я подошел, он показал на лежавшую около него дубинку и сказал: «Проклятый беднолицый, как ты смеешь подходить к костру вождя краснокожих грозы долин?» Он, наконец, утихомирился, сказал Билл, заворачивая штаны и осматривая кровоподтеки на своих ногах. «Мы играли в индейцев. Я старый зверобой и нахожусь в плену у вождя краснокожих. На заре с меня снимут скальп. Чертова дери, этот мальчишка здорово легается. Да, сэр, мальчишка прямо как сыр в масле катался. Это было так занятно для него, ночевать у костра в пещере, что он позабыл совсем, что он пленник. Он тотчас же окрестил меня змеиным глазом, объявил меня шпионом и приговорил меня к казни через поджаривание на медленном огне. Казнь должна была совершиться на заре, когда вернутся из похода его храбрые воины. Мы сели ужинать. Мальчишка набил себе рот хлебом и ветчиной и начал болтать. Он произнес длинную речь, что-то в этом роде. Это здоровая штука. Я еще никогда не ночевал у костра. Но у меня был раньше ручной опоссум, вот смеху-то было. Мне 10-й год идет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы съели 16 штук яиц у пестрой курицы Джимми Талбота. Настоящие-то индейцы водятся здесь в лесу. Дайте-ка еще ветчины. Правда, что ветер происходит от того, что деревья трясутся? У нас было 5 собак. Почему у тебя такой красный нос, зверобой? У моего отца денег куча. А что, звезды, они горячие? Я его 2 раза вздрючил в субботу, Эд Уокера. Терпеть не могу девчонок. Извольте ловить жаб веревочкой. Руками, вишь, нельзя. Быки тоже мычат, нет? Почему апельсины круглые? У вас кровати там есть в пещере? У Амоса Мюррея 6 пальцев, ей-ей. Попугай умеет говорить, но обезьяны или там рыбы не умеют. Сколько же это единиц в дюжине? Каждые 5 минут он вспоминал, что он кровожадный индеец, хватал свою палку, которая должна была изображать ружье, и отправлялся на цыпочках ко входу в пещеру, проследить, не идут ли разведчики ненавистных бледнолицых. От времени до времени он испускал боевой клич, от которого старого зверобоя передергивало. Мальчишка с самого начала навел на Билля панику. «Вождь краснокожих, — говорю я, — ты хотел бы домой?» «А зачем?» — отвечает он. «Дома скучно. Терпеть не могу ходить в школу». «Так гораздо веселее ночевать у костра». «Ты хочешь отвезти меня домой, змеиный глаз?» «Ну, не надо. Ладно. Мы еще тут побудем, в пещере». «Вот это чудесно», — говорит мальчишка. «Прелесть, как хорошо. Я еще в жизни так не веселился». Мы легли спать около 11, разослали несколько одеял и пледов и уложили вождя краснокожих посередине между нами. Мы не боялись, что он удерет. Он не дал нам спать битых 3 часа. Каждые 1/4 часа он вскакивал, хватал свое ружье и визжал мне или Билю в ухо. «Тсс, товарищ, треснет где-нибудь веточка или хрустнет листок, он вскакивает». В конце концов, я заснул беспокойным сном. И мне снилось, будто меня похитил какой-то рыжий пират и приковал на цепь к дереву. На заре я проснулся от ужасного визга Билля. Это не были крики или восклицания, или вопли, или рев, или что-нибудь в этом роде, хоть сколько-нибудь достойный голосовых связок мужчины. Это был неприличный, панический, унизительный визг женщины, увидевшей привидение или сороконожку. Это ужасная вещь — слышать бабий визг здорового, отчаянного, сильного мужчины на заре в пещере. Я вскочил, чтобы посмотреть, в чем дело. Вождь краснокожих сидел верхом на Билле, запустив ему 1 руку в шевелюру. В другой руке он держал острый нож, которым мы резали ветчину. Мальчишка, согласно приговору, произнесенному им накануне, приготовился содрать с Билля скальп. Я вырвал у него нож и уложил его опять. Но с этой минуты Билль уже не мог прийти в равновесие. Он лежал на своем месте, но не закрыл ни одного глаза, пока мальчишка лежал между нами. Но перед самым рассветом я вспомнил вдруг, что вождь краснокожих приговорил меня к сожжению на медленном огне, и что казнь должна произойти на заре. Я не нервничал и не боялся, но я встал, закурил трубку и прислонился к стене. «Что ты так рано поднялся, Сэм?» — спросил меня Билль. «Я?» — сказал я. «Не знаю, право. Плечо что-то ломит. Я думаю, мне легче станет, если я посижу». «Врешь», — сказал Билль. «Ты боишься. Ты приговорен к сожжению, и ты боишься, что мальчишка приведет приговор в исполнение. И он бы это сделал, если бы ему удалось найти спичку. Ведь это ужасно, Сэм. Неужели кто-нибудь согласится заплатить деньги за то, чтобы ему вернули назад такого чертенка?» «Разумеется», — сказал я. «Мальчишка вроде этого самый разлюбезный тип для дрожайших родителей. Ну, вставайте-ка вы с вождем и займитесь завтраком, а я поднимусь наверх. Надо все-таки сделать рекогносцировку». Я влез на верхушку нашей маленькой горы и окинул взором окрестность. Я рассчитывал увидеть со стороны саммита толпу здоровенных поселян, вооруженных серпами и вилами, вышедших на поиски подлых похитителей детей. Но я увидел мирный пейзаж, а на полном безлюдье чернел только точкой человек, шествовавший за запряженным бурым мулом плугом. Никто не шарил баграми в речке, не пролетали туда и сюда курьеры с известиями для безутешных родителей. Кусочек поверхности Алабамы, открывавшийся моим глазам, дышал дремотным сельским покоем. «А может быть, — подумал я, — там еще не хватились? Еще не знают, что злые волки схватили из-под мирного крова невинного ягненка?» «Помогите, Боже, волкам», — сказал я и спустился к пещере завтракать. Когда я подошел к пещере, я увидел Билля, прижавшимся спиной к каменной стене. Он тяжело дышал. Мальчишка стоял перед ним и угрожал запустить ему в голову камень величиной с половину кокосового ореха. «Он опустил мне за воротник горячую картофелину», — объяснил Билль, — «и раздавил ее на мне ногой. Я дал ему в ухо. Есть у тебя револьвер, Сэм?» Я отнял у мальчишки камень и кое-как примерил их. «Ты у меня еще получишь», — сказал Биллю мальчишка. «Никто еще безнаказанно не смел коснуться своей рукой вождя краснокожих. Берегись». После завтрака мальчишка вытащил из кармана кусок кожи с намотанными на нее веревочками и пошел из пещеры, разматывая на ходу эту штуку. «Чего это он там еще?» — тревожно сказал Билль. «Ты не думаешь, Сэм, что он собирается удрать?» «Не бойся», — сказал я. «Он, по-видимому, небольшой домосед, но нам надо составить себе какой-нибудь план насчет этого выкупа». По-видимому, его исчезновение не вызвало в Сэммите особенной тревоги. А может быть, они еще не знают там, что он пропал. Его родители могут думать, что он ночевал у какой-нибудь там тетки Джен или у соседей. Во всяком случае, днем-то его исчезновение обнаружится. Мы должны к вечеру доставить его отцу извещение, что он находится у нас, и что мы желаем получить за его возвращение 2000. Как раз в эту минуту мы услышали боевой крик. Что-то вроде того крика, который издал Давид, когда он поверг в прах известного чемпиона Голиафа. Штука, которую вождь краснокожих вытащил из своего кармана, оказалась пращой. Он размахивал ею над головой. Я увернулся и услышал тяжелый удар и тяжелый вздох Билля. Вроде вздоха, который издает лошадь, когда вы снимаете с нее седло. Камень величиной с куриное яйцо угодил Биллю под самое левое ухо. Он всплеснул руками и повалился прямо в костер на кастрюлю, в которой грелась вода для мытья посуды. Мне пришлось вытащить его оттуда и поливать холодной водой, по крайней мере, в течение получаса. Мало-помалу Билль пришел в себя. Он сел и пощупал себя за левым ухом. «Сэм», — сказал он, — «знаешь, кто мой любимый герой в Библии?» «Успокойся», — сказал я. «Ты сейчас оправишься». «Царь Ирод», — продолжал он. «Сэм, ты не уйдешь? Ты не оставишь меня одного?» Я поймал мальчишку и начал его трясти. Я тряс его до тех пор, пока у него все веснушки не загремели, как горох на блюде. «Если ты не будешь вести себя как следует», — сказал я, — «я моментально отведу тебя домой. Будешь ты вести себя по-человечески?» «Я ведь играл», — сказал он, надувшись. «Я не хотел ударить зверобоя». «А зачем он ударил раньше меня?» «Слушай, змеиный глаз, я буду вести себя хорошо. Только не отправляй меня домой и позволь мне поиграть в разведчиков». «Я не знаю, что это за игра», — ответил я. «Это уж ты решишь с мистером Биллем. Сегодня он будет твоим товарищем в играх. Мне нужно сходить кое-куда по делу. Ну-с, теперь потрудись немедленно подойти к нему, извиниться и помириться с ним. А не то моментально марш-маршем домой». Я заставил его и Билля пожать друг другу руки. Потом я отвел Билля в сторону и сказал ему, что я отправляюсь в Поплар-Ков, маленькую деревушку в 3 милях от нашей пещеры, и там разузнаю, как отнеслись к похищению мальчишки в Саммите. Я полагал также, что правильнее всего будет послать старому Дорсету сегодня же предварительное письмо с требованием выкупа и с указанием, каким путем внести его. «Ты ведь знаешь, Сэм», — сказал Билль, — «я не отставал от тебя и не моргал глазами ни во время землетрясения, ни в огне, ни в воде. Покер, динамитные взрывы, полицейские обыски, ограбление поездов и циклоны не могли нас разлучить. Я не знал, что такое страх до этого проклятущего дня, когда мы похитили этого дьяволенка, эту двуногую ракету, черт его раздери. Он нагнал на меня панику. Ты не оставишь меня надолго одного с ним, Сэм. Я вернусь к вечеру», — сказал я. «Забавляй его как-нибудь и вообще займи его, пока я не вернусь. Ну, а теперь давай-ка сочиним письмо старому Дорсету». Мы достали карандаш и бумагу и принялись сочинять письмо. Вождь краснокожих, завернувшись в одеяло, маршировал взад и вперед перед входом в пещеру, охраняя ее. Биль со слезами на глазах умолял меня снизить выкуп до 1500 долларов вместо 2. «Я не покушаюсь», — говорил он, — «умалять высокое чувство отеческой любви и привязанности, но ведь мы имеем все-таки дело с людьми. Человек только человек, не более. А нельзя же требовать от человека, чтобы он выкинул 2000 долларов за 40 фунтов веснушчатой дикой кошки. Это противно человеческой природе. На 1500 долларов еще можно рискнуть. Я приму разницу на свой счет». Мне пришлось уступить, чтобы успокоить Билля, и мы выработали следующее письмо. «Эбенезеру Дорсету, Эсквайру. Мы спрятали вашего сына в одном месте, далеко от саммита. Вам не помогут никакие самые лучшие сыщики. Единственные и окончательные условия, на которых вы можете получить вашего сына обратно, следующие. Мы требуем за его возврат вам 1500 долларов крупными купюрами. Деньги должны быть сегодня оставлены в полночь на том самом месте, на котором мы найдем ваш ответ на это письмо. Описание места следует ниже. Если вы согласны на наши условия, пришлите письменный ответ сегодня в 9:30 вечера. Когда перейдете с Савиный ручей, по дороге в Попларков вы увидите там 3 высоких дерева. На расстоянии около 100 ярдов одно от другого у самого забора, окружающего пахотное поле по правую руку. Против 3-го дерева на земле у столба забора ваш посланный найдет маленькую картонную коробочку. Он должен положить ваш ответ в эту коробочку и немедленно вернуться в Сэммит. Если вы задумаете какую-нибудь подлость или не согласитесь на наши условия, вы никогда больше не увидите вашего сына. А если вы заплатите деньги, как указано, ваш сын будет возвращен вам через 3 часа, здоровым и невредимым. Условия эти окончательные, и если вы не согласитесь на них, никаких сообщений от нас вы больше не получите. 2 отчаянных человека. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я собрался уже идти, мальчишка подходит ко мне и говорит: «Слушай, змеиный глаз. Ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока ты будешь в отсутствии». «Играй, конечно», — говорю я. «Мистер Биль будет тоже играть с тобою. В чем заключается эта игра?» «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и я должен предупредить поселенцев, что индейцы собираются напасть на них. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком». «Чудесно», — говорю я. «По-видимому, это безобидная игра. Я думаю, мистер Биль поможет тебе натянуть нос этим кровожадным дикарям». «А что я должен делать?» — спрашивает Биль, подозрительно глядя на мальчишку. «Ты лошадь», — говорит разведчик. «Ты становись на четвереньки. Я поеду на тебе в лагерь поселенцев. Не могу же я ехать верхом без лошади». «Надо его занять пока», — говорю я Билю. «Уж не спорь с ним». Биль становится на четвереньки. Вдруг в его глазах вспыхивает выражение, которое бывает у кролика, когда над ним захлопывается западня. «А далеко до этого обоза поселенцев?» — спрашивает он. 90 миль, — говорит разведчик. «Уж тебе придется поднатужиться, чтобы поспеть вовремя. Ну, гоп, пошел». Разведчик вскакивает на Биля и погружает свои каблуки в его бока. «Ради всего святого», — говорит Биль, — «обернись, Сэм, как можно скорее». «Ах, зря мы назначили выкуп в 1500. 1000 надо было просить. Слышь, ты перестанешь легаться, а то я встану и дам тебе взбучку». Я прошел в Попларков и повертелся там около почтовой конторы и лавки, вступая в разговоры с публикой, которая приходила туда по своим делишкам. Один какой-то бородач сообщил мне, что Сэммит, он слышал, взбудоражен исчезновением сына старика Эбенезера Дорсета. Заблудился мальчик где-нибудь или его похитили. Больше ничего мне не нужно было знать. Я купил немножко табаку, навел как бы случайно справку насчет цен на бобы, опустил потихонечку в ящик письмо и ушел. Почтмейстер сказал, что почтовая тележка пройдет через час и захватит почту на Сэммит. Когда я вернулся в нашу пещеру, ни Билля, ни мальчишки не было видно. Я исследовал окрестности пещеры, рискнул раза 2 аукнуть, но никакого ответа не было. Я закурил трубку и уселся на камень в ожидании событий. Этак через полчаса в кустах зашуршало, и Биль, хромая, вынырнул на чистую площадку перед пещерой. За ним показался мальчишка. Он шел тихо, осторожной поступью разведчика. На физиономии его играла широченная улыбка. Биль остановился, снял шляпу и вытер себе красным платком лицо. Мальчишка притаился в шагах в 8 позади него. «Сэм», — сказал Биль, — «ты будешь считать меня изменником, но я не мог больше выдержать. Я взрослый человек с наклонностями мужчины и привычкой к самозащите. Но бывают случаи, когда все идет к черту». Мальчишка ушел. Я отослал его домой. Сорвалось. В старые времена бывали мученики, которые предпочитали смерть на костре отречению от какой-нибудь там специальной комбинации, которая их устраивала. Ни один из них и близко не видал таких сверхъестественных пыток, которые пришлось испытать мне. Я старался быть верным нашему уговору, но всему есть граница. «Да в чем дело, Биль?» — спросил я. «Он проехал на мне 90 миль до самого обоза. Дюйма не хотел подарить. А потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — отвратительная замена. А потом мне пришлось целый час объяснять ему, почему вода мокрая, а трава зеленая. И куда девается земля, когда в ней дырка? Я тебе говорю, Сэм, человек, только человек. Я схватил его за шиворот и стащил его с горы вниз. Всю дорогу он легался. У меня обе ноги черно-синие до самых колен. Раз два или три он укусил меня за руку, но, слава тебе, Господи, он ушел. Ушел домой. Я показал ему дорогу к саммиту и двинул его по затылку так, что он сразу подвинулся к саммиту на 8 футов. Жаль, конечно, что мы лишились выкупа, но что мне было делать? Еще полчаса, и меня пришлось бы отвезти в желтый дом». Биль вздыхал и отдувался, но на его розовом лице лежало выражение мира и успокоения. «Биль», — спросил я, — «в твоей семье никто не умер от разрыва сердца?» «Нет», — сказал Биль. «Ничего у нас в семье наследственного не было, кроме малярии и несчастных случаев. Тогда ты можешь обернуться и посмотреть, что у тебя за спиной». Биль обернулся, увидел мальчишку, побледнел и, тяжело спустившись на землю, стал зачем-то срывать траву и собирать щепочки. В течение целого часа я волновался за его умственные способности. Я объяснил ему, что если старик Дорсет согласится на наши условия, к полуночи все будет кончено, и мы избавимся от мальчишки. Биль кое-как собрался с силами. Ему удалось даже выдавить на своем лице жалкое подобие улыбки, и он обещал мальчишке поиграть с ним, когда он отойдет немножко в русско-японскую войну. Мой план для получения выкупа, гарантировавший нас от какого бы то ни было подвоха, был достоин профессиональных детокрадов. Дерево, под которым должен был быть оставлен ответ, а потом и деньги, стояло у самого забора, а кругом были ровные чистые поля. Если бы шайка констеблей следила за человеком, который явится за получением ответа, она заметила бы его приближение еще издалека, как он идет через поля или по дороге, но дудки. В половине девятого я давно сидел на назначенном дереве, спрятавшись в ветвях, как древесная жаба, и ждал прибытия посланного от Дорсета. Ровно в назначенное время подъезжает на велосипеде какой-то подросток, находит картонную коробку под столбом забора, опускает в нее записочку и несет назад в Сэммит. Я подождал еще час и решил, что подвоха, значит, нет. Я соскользнул с дерева, взял записку и вдоль забора тихонько пробрался к лесу. Через полчаса я был уже в нашей пещере. Я открыл записочку и при свете фонаря прочел ее Билю. Она была нацарапана пером скверным почерком, и содержание ее было такое. «Двум отчаянным людям. Джентльмены, я получил сего числа ваше письмо по вопросу о выкупе, требуемом вами за возвращение моего сына. Я полагаю, что ваши требования несколько преувеличены, и посему делаю вам контрпредложение, которое, я заранее думаю, будет вами принято. Вы вернете мне Джонни и уплатите мне наличными $250. На этих условиях я согласен принять его из ваших рук. Лучше всего вам прийти с ним ночью, потому что соседи думают, что он заблудился, и я не могу принять на себя ответственность за то, как они поведут себя с людьми, которые приведут его обратно. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет. «Великие пираты и флебустьеры!» — воскликнул я. «Такой наглости!» — но я посмотрел на Билля и заколебался. У него на лице было выражение мольбы, красноречивее которого я не видывал на морде ни одного из говорящих или немых животных. «Сэм», — сказал он, — «что такое, в конце концов, $250? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и я готов для бедлама. Я считаю, что мистер Дорсет мало того, что настоящий джентльмен, но еще и мод спросить такую скромную сумму. Неужели ты упустишь такой дешевый случай, Сэм?» «Сказать тебе по правде, Биль, — проговорил я, — этот маленький баран мне тоже действует на нервы. Отведем его домой, заплатим выкуп и развяжемся». В ту же ночь мы отвели его домой. Нам удалось уговорить его отправиться с нами после того, как мы уверили его, что отец купил ему ружье с серебряной насечкой и мокасины, и что завтра мы отправимся с ним на охоту на медведей. Было ровно 12, когда мы постучали к Эбенезеру Дорсету. Как раз в тот момент, когда я должен был, по первоначальному нашему предположению, извлечь из коробочки $1500, Биль отсчитывал в протянутую стариком руку $250. Когда мальчишка увидел, что мы уходим и оставляем его дома, он заревел, как пароходная сирена, и впился, как пиявка, в ногу Билю. Его отцу пришлось отрывать его от ноги Билля частями, как гумозный пластырь. «Как долго вы сможете держать его?» — спросил Биль. «Ну, я теперь не так силен, как прежде», — ответил старик Дорсет. «Но я думаю, 10 минут могу вам гарантировать». «Довольно», — сказал Биль. «В 10 минут я пересеку все центральные, южные и средние штаты Запада и переберусь через канадскую границу». И несмотря на темноту, и несмотря на толщину Билля, и несмотря на мою быстроногость, он поставил между собой и Сэммитом добрые 1,5 мили, прежде чем я настиг его.